Прежде чем начать, давайте немножко еще вспомним, что мы вообще изучаем. Поднимите руку, кто считает, что это мы тут изучаем индуизм. Вот правильно, не поднимайте больше рук. Мы не индуизм изучаем, мы изучаем веды. И вы можете заметить, что эти принципы работают не только в Индии, они работают везде, на всей земле. И давайте рассмотрим тему, которая называется «Успех в отречении». И какое-то такое слово страшное. Отречение. Чего это я должен отрекаться? Но в конце вы поймете, что оно нужное слово, что это несет большую пользу для нас. Существует 4 типа людей и 4 типа деятельности. Мы уже проходили с вами эту тему. Классы делятся на 4 вида деятельности. Это рабочий класс, на санскрите называется шудры. Все знают, что это такое, да? Мы говорили на эту тему. Вайши, торговые сословия, кшатрии, управляющие, и брахманы, которые являются мудрецами. Видите, 4 типа. Также существуют 4 типа жизни, 4 этапа. Первый этап – это учеба. Второй этап – это семья. Третий этап – это отход от дел. И последний этап – это отречение. Что же это такое? Обратите внимание, когда дети учатся, их сильно не мучает половое влечение. Это означает, что у них есть время, данное природой, для того, чтобы учиться. Потом, когда начинается играть гормон, очень сложно учиться. Для этого существует семья. Они вступают в семейную жизнь. А когда уже гормон отыграл, человеку уже легко как-то жить становится, у него больше времени свободного получается, и он начинает уже задумываться о смысле жизни. Но в современном обществе эти вопросы не поднимались. Поэтому наши старики сейчас в основном занимаются тем, что играют в домино, ругаются с соседями, либо болтают на лавочках. И они разговаривают о чем? Кто первый помрет? Вчера умерла баба Нюра. Слышали? Слышали. Кто будет следующий? Они будут говорить о чем угодно. У них вагон времени, вагон целый. Они не знают, что с ним делать. И вот этот четвертый тип жизни, отречение, означает, что такие люди должны посвятить себя духовному самосознанию. То есть готовиться уже к смерти. Потому что смерть – это неизбежный факт. Хотим мы этого или не хотим. И перед тем, как отречься от жизни, это нужно получить знание. И вот этот период называется ванапрасха. Время после 50 лет. Когда наступает 50 лет, мужчина и женщина, они уже начинают больше погружаться не в решение своих семейных проблем. Они начинают уже заниматься духовной практикой вместе. Но в ведической традиции раньше муж оставлял свою жену и уходил в горы или в лес в медитацию. Таким образом, описывается, как великий император Махараджа Юдхиштхира, его звали. Он был император всей Бараты, всей земли. У него были огромные богатства. И он после битвы на Курушетре отрекся от престола. Он сказал, зачем мне все это надо, если я скоро умру. Мы не можем отречься даже от рваных носков. Но он отрекся от престола. И не просто от престола, у него была красивая жена, и у нее было благословение, что она останется молодой на протяжении всей жизни. Она получила такое благословение. Так или иначе, он ушел. И это кажется странным, но смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы избавиться от 4 основных принципов страдания. Что это за принципы страдания? 4 основных принципа. Рождение, старость, болезнь, смерть. Вот эти 4 этапа не может избежать ни одно живое существо, которое родилось в этом мире материальном. И мы видим, что нас это постоянно преследует. Также еще есть страдания от тела. Наше тело постоянно нам приносит страдания. Оно постоянно что-то хочет. То в туалет, то есть, то пить, то еще что-нибудь. Даже вот сейчас вы пришли, вы хотите слушать, но у вас глаза закрываются, вы просто устали. Душа хочет слушать, тело говорит «спать». Утром, допустим, нужно что-то делать, мы не можем встать, тело не поднимается. То есть мы видим, что оно по своей природе состоит из страданий. Тело называется доши, доша, из дош состоит. Доша переводится как то, что ведет к страданиям. Таким образом, люди не хотят понять, что вот это вот физическое тело, которое он имеет, является всего лишь местом, где душа страдает. Но они говорят, нет, мы будем жить вечно, мы будем продолжать наслаждаться до упора, пока не вынесут. Вот это означает, что душа находится в полной иллюзии. И вот эти вот стадии четыре, они существуют для того, чтобы в конце концов человек пришел к пониманию, что нужно развиваться духовно. И раньше вся политическая система общества так строилась. Цари, они давали возможность людям нормально жить. Для этого существуют шудры. Шудры работали, их обеспечивали всем необходимым. Когда они выходили на пенсию, у них была достойная пенсия, они спокойно занимались самосознанием. Все вот эти классы, они все были под защитой. И это вот сделалось с одной целью, чтобы перед смертью у него было нормальное состояние. Посмотрите сейчас, как мы живем. Просто человек не может нормально заняться духовной практикой из-за того, что ему есть нечего. Просто нечего есть. Да, голод. Я когда узнал, какие зарплаты здесь в Сибири, я немножко так ужаснулся. Люди очень мало зарабатывают. А работают очень много. И когда он приходит домой, вместо того, чтобы медитация заняться или йогой, он садится, допустим, на восток лицом, пытается всем счастья желать, просто падает. Вот это означает, что правительство, которое организовывает такую жизнь, где люди не могут заниматься самосознанием, все они обречены на жуткие страдания в низших мирах, в адах. Там описывается, что правительство, которое делает невыносимую жизнь для людей, они будут находиться в аду, которая называется Маха-Раурава. Если я вам пишу, и вам плохо станет. Что там творится? Ну вот, в общем, один из видов наказания, это его пропускают через два вала медных и выжимают все соки из него. Как он выжимал когда-то из людей все жизненные соки. То есть от обратного действует. Вот это Маха-Раурава ады, очень, очень жестокие. И у нас есть один знакомый медиум, он медитировал на ушедших людей, он на Сталина медитировал и сказал точно, где он находится. И что сейчас с ним там делают. Врагу не пожелают такой участи. Это означает, что мы должны быть очень серьезны к жизни, особенно правители. И вот этот каждый класс выполнял свои обязанности, чтобы, в общем, вся система так работала, что люди, в конце концов, могли обратиться к Всевышнему и нормально встретить смерть. Мы даже видим, что старшее поколение не может передать своим детям наследство. Просто нечего дать. И молодые люди, вместо того, чтобы учиться, они просто вынуждены пахать, как ослы, с утра до вечера. У них ничего нет. Я вот не знаю, как у вас, но вот когда я женился, у меня даже ложки не было своей, ложки не было. Да, вот одна и та же картинка. И это все продолжается. Это означает, что общество не может дать возможности людям заниматься духовной практикой. Дальше что происходит? Мало того, что политическая система отвратительная, так к тому же еще и образования никакого нет. Что такое образование? Мы уже говорили эту тему. Следующая стадия. Мало того, что нет образования, так еще и люди живут хаотической жизнью, и они не могут иметь здоровье. В основном все болезни возникают из-за беспокойств, неправильного питания и плохой кармы. Из-за беспокойств возникает 80% болезней, потому что человек не может больше ни о чем думать, как о своем проживании, он все время в страхе находится. Дальше, преступность. То же самое. И самая большая проблема возникла в рядах духовенства, то, что люди сейчас, духовно развитые личности, как они себя считают, не могут дать тоже нужное образование. У меня была одна бабушка знакомая, она сейчас умерла. Она однажды пришла ко мне и сказала, говорит, я говорит, всю жизнь говорит, верующая, я не понимаю, что меня ждет после смерти. Мне никто не может это объяснить. Куда я не пойду, где я не задам этот вопрос, никто не может мне этого сказать. Вот все, порог смерти. Человек не знает, что ему делать. Он начинает метаться. Не может найти нигде прибежище. Таким образом, вот эта вот цивилизация, которая называется демоническая цивилизация, или цивилизация, которая варваров так называют, такие люди обречены на жуткие страдания. Есть предсказание, что будет дальше происходить. Дальше, по мере развития Кали-Юги, дети станут неуправляемые, женщины будут независимые, мужчины будут пожирать своих жен. В прямом смысле слова. Такое будет происходить. Дальше там описано, что коров не будет, не будет воды в достаточном количестве, не будет лесов, фруктовых деревьев, не будет злаков. Люди будут жить 25 лет. И это будет считаться самым таким большим сроком жизни, долгожители. И они станут маленького роста, у них будет большая челюсть и длинные руки. Вот то, что находит первобытный общинный строй, это конец той Кали-юги. А потом находится, допустим, череп или скелет человека более развитого. Они сделали вывод, что если вот этот череп древнее, а этот моложе, значит, вот от обезьяны прошел человек. Но на самом деле это конец той Кали-юги, а это начало уже Золотого века. Таким образом, мы видим, что деградация очень сильно вторгается в нашу жизнь. Еще в прошлом веке родители почитали, делали им поклон, были какие-то понятия. Сейчас этого уже нет. Папа – это уже батон, мать – это уже мотыга. Вот так в Петербурге называют родители. Батон, мотыга. Вот только вдумайтесь, что происходит. Полная деградация. Посмотрите, какие передачи идут по телевизору. Как Маша любит Пашу. И кого будет Маша любить в следующем месяце? А у Маши в следующем месяце будет сифилис и аборт. Об этом они не говорят. Дальше рекламируется пьянство везде. Повсеместно. Это указывает на то, что в целом общество деградирует. И правительство по определению должно это пресекать. Но так как сейчас управляют в обществе в основном люди торгового сословия, которые без принципов и которых нет никаких моральных норм, все общество погружается в ад. Когда мы говорим о аде, вот он ад, мы уже в нем. Что говорить о будущем? Это уже есть ад на самом деле. Когда человек больной, лежит на койке, стоит врач, пока ты ему денег не дашь, он тебе укол не сделает. Это что, не ад? Нет милосердия, нет сострадания, нет никаких лучших качеств. В Ведах описано, что по мере развития Кали-юги люди будут неблагодарные. Слово благодарности вообще не будет, такое понятие. Даже за знания они не будут ничем благодарить. Даже не скажут спасибо. И вот у вас тут еще люди благодарны. Но есть в некоторых городах, где люди вот пришли, ушли, и все. А еще и нахамят тебе вдобавок, что ты им знания даешь. То есть я заметил, что учителя сейчас тоже находятся без защиты. Посмотрите, учителя сейчас брошены, врачам никакого дела нет до пациента и так далее. Все это указывает на признаки деградации. Но мы привыкли к этому. Мы привыкли. Поэтому не можем отличить, где истина, где нет. Если человек понимает, что такое отречение, то он будет свободен от страха и несчастья. Это тема для разумных людей. Мы выяснили, что да, жизнь тяжелая. Ну что ж теперь делать? Пойти повеситься, что ли? Это тоже не вариант. Нам придется жить дальше, пока мы живем. Но есть способ, с помощью которого можно научиться жить более-менее счастливо даже в этих условиях. Что ж такое отречение? Вопрос вам. Слово «смирение» уже из русского языка выходит. Уже нет этого понятия. Что такое смирение? Не понимают люди. Скоро это слово тоже выйдет, отречение. Сейчас мы будем разбираться. Допустим, мужчина создает семью. Если у него нет этого понимания, что такое отречение, он будет очень привязан к своей жене. И каков результат? Чем больше привязанности, тем больше он начинает потакать своим чувствам и ее чувствам. Через некоторое время у них возникает антагонизм. Один человек начинает тянуть на себя, другой на себя. Семейная жизнь означает, это очень большая привязанность, и именно там возникает вся боль. Потому что эгоизм не имеет предела. Но если человек отречен, например, он отречен от чувственных наслаждений, он не собирается удовлетворять себя, но он хочет выполнять свой долг по отношению к другим. Это тоже называется отречением. Отречением от чувственных наслаждений. Если человек не умеет отрекаться, он не сможет поправить даже свое здоровье. Например, человек очень сильно любит есть сахар, ну, допустим, торт. И ему будут все говорить, не ешь торт на ночь. И посмотрите, как он будет себя вести, если он не отречен. Он не может управлять своими чувствами. Он смотрит так тебе в глаза, таким тупым взглядом, вот таким, и говорит, это невозможно. Смотрите, утвердительно говорит, это невозможно. А теперь вопрос, как вы его вылечите? Как вы его вылечите? Но врач, он тоже находится в привязанности. Он привязан к этому своему пациенту. И что он ему говорит? Нет проблем. Продолжай дальше есть торт на ночь, просто покупаем, нет таблетки. Все. Вся наука, такая как медицина, уничтожена. Отречения-то нет? От жадности, например. Все. И так вот можем увидеть, что если всем понятно, даже ежику в лесу понятно, что чрезмерная сексуальная связь приводит к проблемам, даже с организмом. Но тем не менее врачи говорят, нет проблем, продолжайте дальше. Приходит человек, говорит, у меня простатит. О, мало сексом занимаетесь, надо больше заняться. Но никакой логики здесь нет. Если человек уже до этого занимался чрезмерно сексом, у него стала болезнь, почему же он не сильнее стал, не здоровее, а больнее? Это логично? Или нелогично? Логично. Почему же он рекомендует? Давай дальше. Добивай до конца. Это означает, что если я скажу правду, с этого момента я потеряю пациента. По поводу мяса та же самая история. Я вам точно говорю, что ученые знают, что мясо вредно. Сам факт, что убивается корова и у нее адреналин выделяется, это уже вредно. Вы его никак из мяса не вытащите. Страх-то присутствует. А какой там они химиообработкой обрабатывают это мясо, это вообще я молчу. Что там крысы попадают в эти мясорубки. Полная антисанитария. Я вчера видел женщину в магазине, там крольчатину привезли, вот так лапа еще даже со шкурки вот так торчала. И она очень долго так ее рассматривала. Изнутри посмотрела, везде. Тут как кошка дохлая валяется, один к одному. Человек не видит. И вот, если, допустим, ученому говорить, заплатить денег, скажи, что мясо полезно, он такую теорию выведет. Нет проблем. Какую теорию вывести? Выведу. Что еще вывести? О пользе секса? Выведу. Еще что? О пользе пива? Выведу. Кофе тоже лечит все. Только плати. Нет никакого отречения. Нет никаких стопоров. Нет никаких вот этих вот рамок, которые могут держать человека. Таким образом, смотрите, все сферы науки поражены. Вся вот эта вот экономика поражена. И в результате общество будет деградировать. То есть мы видим, что жизнь становится хуже, 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 хуже и хуже. И мы думаем, что это проблемы экономические. Но проблемы лежат в сознании. Деградация – это упадок сознания. Запомните, это всегда связано. Эгоизм и нежелание выполнять свои обязанности. Это означает, что общество катится в ад. Если сейчас солнце прекратило бы исполнять свои обязанности, мы все замерзли бы давно. Тем не менее, оно светит. Если мужчина хочет женщину, значит, он должен взять за нее ответственность. Ответственность. Мало ли что мне хочется. Мне хочется много чего в жизни. Мне хочется много иметь женщин. Но я хочу вот с этой жить. Я беру за нее ответственность. Это означает отречение. Отречение от своей распущенной половой жизни. Животные так себя не ведут. Они меняют каждый год. Как эта Маша, которая меняет Сашу. Нет никакой разницы между кошкой и этой Машей. И родители спокойно разрешают ей это делать. Потому что нет никакого дела. Все сами по себе. За секс расплачиваются защитой. То есть женщины, которые распущенно живут, они всегда остаются беззащитными. И что сейчас происходит? Как попадаются они на такую удочку? Висит реклама. Танцовщица в Тайвань. Ну, дураку понятно, что там тебя обманут. Они все равно туда едут. И их там обманывают и продают в рабство. Так вот, это означает, что когда есть желание быть распущенной, такие женщины попадают в рабство. Это карма не просто так. У вас появится такая идея сейчас поехать танцевать на шесте где-нибудь там перед китайцами? Поднимите руку. У кого такое желание? Не просто танцевать, а голая танцевать. Есть желание? Нет, поэтому вы в рабство никогда не попадете. А если она стоит уже на панели, ее подберут и продадут. 100% это будет. Вот это означает, что больше распущенности, больше рабства. Поэтому эти люди тоже нужны. Они дают возможность карме проработаться вот у этих людей. Таким образом мы видим, что чем больше распущенность в сознании человека, тем больше он страдает. Следующий момент. Чем больше человек занимается наслаждением своих чувств, тем меньше шансов родиться благочестивым детям. Просто не терпится. Есть такие мужчины, которые не могут потерпеть в течение 9 месяцев. Знаете, есть такие. Не могут. И они занимаются сексом во время беременности. Каков результат? Рождаются больные дети. Более того, может быть выкидыш. Это уже не важно. Есть мужчины, которые заставляют своих жен делать аборты. Потому что ты забеременела, а как же теперь буду сексом-то заниматься? Давай, иди делай аборт. Мне наплевать на твое здоровье и на ребенка. Иди и делай. Если не пойдешь, я тебя прибью. Такие же мужчины тоже есть. Это означает, что нет никакого понимания, нет никаких человеческих отношений. Таким образом, отречение – это гораздо сложнее вещь, чем мы думаем. Отречение – это не значит отказ от деятельности, как многие думают. Это означает отказ от плодов моей деятельности. Вот я вам приведу пример. Как человек, неотреченный, становится нищим. Мы думаем, что если я отрекаюсь, то становлюсь нищим. Наоборот, если я не отрекаюсь, то становлюсь нищим. Сейчас я вам это докажу. Итак, представьте, бизнесмена или человека, который хочет стать бизнесменом, и он решил заработать денег. Он пошел на престижную работу, устроился и получает $1000 в месяц. Поднимите руку, для кого это большие деньги. Поднимите руку. А вот теперь запомните, больше $1000 вы не заработаете в своей жизни. Сейчас я вам распишу, как это происходит. Если мы в своем сознании ставим точку, то есть наша цель $1000, для меня это предел. Так, все. Я устроился на работу, я доволен этими $1000, и с этого момента я больше не напрягаюсь. По закону физики, обратите внимание, предмет либо летит вверх, либо вниз. Но не бывает такого, чтобы он завис где-нибудь посередине. Это означает, пока вы движетесь по направлению к $1000, вы будете прогрессировать. Вы будете учиться и так далее. Будут какие-то действия предприняты. Как только вы достигли этого уровня, получили эти $1000, с этого момента вы начинаете двигаться куда? Вниз. Поэтому чем больше мы привязаны, тем больше мы обрезаем себя и не даем возможности действовать. Я уже рассказывал, как бабушка продавала орехи. Рассказывал вам, нет? Значит, не вам рассказывал, значит, в другом городе. Этот пример, почему он просто уникальный. Мне просто Бог показал, на чем может жадность привести, до какой тупости может человека привести этот вот совершенно безумная жадность. Стоит, продает орехи. По 100 рублей за ведро. Чищенные орехи. Я ей говорю, бабушка, два ведра, но в твой пакет. Смотрите, реакция. Смотрите внимательно. Я говорю, в чем дело? И вторая бабка ее так бьет. Ты что? Мы уже весь день сидим. Быстро пакет неси. А тут пакет 4 рубля стоит. Пакет стоит 4 рубля. Из-за этого она не может продать два ведра. Сидит целый день. Есть же такие торгаши. Не, вот удавлюсь, вот умру, но не уступлю. И что самое еще интересное, обратите внимание. Вот пришли в магазин или куда-то еще. Товар лежит. Так? Сколько стоит? Такая цена. Начинает брать. Как только начинает брать, цена поднимается. И вам уже не хочется брать этот товар. Не потому, что вам не нужен, просто принципиально. Зачем поднимать цену? Жадность. Вышла новая вещь, допустим, шоколадный там какой-нибудь крем. Отличный, вкус идеальный. Там не маргарин, настоящий, там настоящее масло. Все отлично, вкусный. Как только начали брать, раз маргарин пошел. Жадность охватывает, все разрушается. Отречения нет. Мне нужно больше, больше. Сила привязанности увеличивается. Означает, не может бизнес не может развиваться. Дальше, в России что, земли мало? Да на каждого хватит по несколько гектаров. На каждого. У нас население такое же большое. В одной только Сибири, несколько там сколько Франции может влезть. Жалко. А вдруг вы заработаете что, ну, на этой земле? Но если вы заработаете, налогоплательщиков больше будет. Будет больше налогоплательщиков, будет больше бюджета. Больше бюджета, значит, развития экономики. Так не думается, потому что вот здесь сидит привязанность и жадность. Поэтому вы видите, что психическая сила, она важнее, чем какая-то вот внешняя деятельность. Следующий момент. Человек, который привязался, он не может дальше двигаться, потому что его держит. Его, например, держит вот этот морозильник под названием воркута. Он сидит в этой воркуте, воркует. Раз в год солнце вылезает, и он счастлив. Вот теперь вопрос, что мешает ему уехать оттуда? Деньги у него есть северные, полно, вот так, денег. Больше, чем у вас. Жадность, потому что он привязан к деньгам и сидит, мерзнет. Вот так вот логика всегда появляется. Всегда появляется логика. Логика означает привязанность. Но люди, которые очень разумные, они, допустим, занимаются бизнесом, они зарабатывают и быстренько уезжают. Это означает, у них по карме позволено иметь деньги. У них сознание по-другому работает. Но жадность начинает развиваться. Машина разваливается, не продам, мой родной. Пусть до конца развалится. Это означает, нет отречения. Желание – это очень большая сила, которая есть внутри нас. Именно желание заставляет нас страдать или наслаждаться. Какие желания, такая и жизнь. Желание заставляет нас действовать. Поэтому карма лежит только там. Она не лежит где-то извне, она лежит прямо в нашем сердце, желание. Одни желания приносят счастье, другие приносят страдания. Те, которые приносят счастье другим, делают нас счастливыми, а те, которые приносят страдания, несут нам страдания. То есть тот, кто хочет быть в страдании, он заставляет страдания другим. Такая вот цепочка. Я уже говорил, что есть три типа сознания. Три типа. Первый тип сознания – это те, кто хотят жить за счет других, то есть те, которые испытывают наслаждение, когда всем плохо. Есть такой тип людей. Вот всем плохо, мне хорошо. Гадости не сделал, день прошел зря. В следующей жизни они станут скорпионами и змеями. Да? Скорпион. Если он никого-то не может кусить, он начинает себя жалить. Есть люди, которые гадость не смогли сделать, начинают себе волосы на голове рвать, губы кусать до крови. Знаете, что есть такие люди? Прямо куски волос вырывать вот так из головы. Гнев на себе срывает. Не получилось никого ужалить. Скорпионское сознание. Одни желания отличаются от других. Следующий тип желания – это земной тип желания. Я счастлив, на вас, на всех мне наплевать. Вот мне сейчас хорошо, а больше меня не волнует. Упал самолет. Ой, там же мой сын летел. Ой, хоть бы это был кто-нибудь другой, только не мой сын. Другого не жалко, моего жалко. Тоже, видите, земной тип сознания. В больницу придете, ваш родственник лежит, вы будете вокруг него виться. Рядом человек лежит, страдает, дела никакого нет. Да? Видите, это земной тип страдания. Но они живут для себя, но при этом не делают зла другому. То есть, умирай спокойно, тихо, мне до тебя никакого дела нет. А высший тип сознания, это означает уже райские миры, вот эти высшие миры. Это означает, я живу ради вас. Я буду счастлив только в том случае, если все вокруг меня счастливы. Он от этого испытывает счастье, когда вот вам хорошо. Вот сделал человек счастливым, и он все, он блаженствен. Все, мне больше ничего не надо. Поэтому, когда мы желаем всем счастья, мы автоматически связываемся с высшими мирами. По логике вещей понятно, куда мы всем отправимся. Вот туда к ним отправимся. Почему люди живут в определенном месте, в определенной стране? Обратите внимание, что их всех объединяет определенный фактор. Объединяет. Вот, допустим, немцев объединяют свои какие-то тенденции. Русские свои. У каждой национальности есть свой какой-то порог или достоинство. Это означает, что нас собирает всех, разделяет по казармам, по камерам, по разным. И мы там сидим. Кстати, в тюрьме, знаете, от чего они больше всего страдают? Не от милиции, а друг от друга. Больше всего они от этого страдают. Мало того, что они лишены свободы, так они еще и сами друг над другом издеваются. Вот это и есть настоящий ад. А какое у них сознание, посмотрите. Они не могут жить среди нормального общества. Даже среди тех, которые типа землян, не могут даже здесь жить. Они хотят кому-нибудь гадость сделать, зло. Поэтому участь такая у них. И отречение означает, что человек понимает очень трезво, где он находится. И он постепенно начинает отрекаться от привязанности к плодам своей деятельности. Что такое привязанность? Я сейчас вам нарисую картинку. Вот представьте, вы привязались к вашей работе, и вы думаете, что вот эта работа является причиной моего счастья. Только эта работа сможет меня поддержать. Больше никакая меня не может поддержать. Есть такие люди? Честно. Наверняка есть. Обычно бывают такие люди. И он, ничего страшного, что я работаю по ночам. Ну, хотя у меня уже начинает глаз дергаться очень сильно левый. Тики нервные пошли. Красные глаза постоянно каждый день. Переутомление жуткое. Ну, ничего страшного. Ну, мне что делать? Ну, надо же работать как-то. Вот я же не могу по-другому жить. А теперь вопрос. До этой работы ты жил? Жил. Ты умер? Нет. Еда была? Была. Почему сейчас считаешь, что вот только эта работа является причиной твоего существования? Привязанность. Видите, опять привязанность. И что самое интересное, он копит деньги, проработал 25 лет по ночам, изувечил свое тело полностью, стал больным, и его все равно оттуда выгоняют. Все равно его оттуда выгоняют. Он уходит с этой работы, и все деньги, которые он заработал, теперь он начинает тратить на что? На поддержание своего тела и здоровья. Пытается его восстановить. Но это практически уже невозможно. Что же тогда он добился? Ничего. Видите, что делает привязанность с человеком? Нас держит что? Привязанность к родственникам, привязанность к работе, привязанность еще к чему-то. А как же так? Вот, а где я буду работать? Почему я должен ехать на юг? А вдруг я там работу не найду? Я сейчас не говорю, что вам нужно всем сорваться, побежать на юг. Я примеры привожу. А на юге, кстати, рвутся на север, что самое интересное. Я там был на юге. Рвутся на север, там деньги, можно заработать. Тоже привязанности не могут этого сделать. В общем, чем меньше привязанности, чем больше свободы у человека. Поэтому святые, они ни к чему не привязаны. Привязанности могут быть в грубом теле. Я сейчас приведу примеры привязанности в грубом теле. То есть грубой материи привязанности. К вещам, к каким-то предметам, к дому, к машине, к собаке своей, к кошке, мурке. Как же без мурки мне жить? Это очень важно. Я не могу без нее никуда двинуться. Также привязанности могут быть в уме. Как это возникает, привязанность в уме? В чувствах, точнее. Привязанность в чувствах означает, что я очень привязан к своему платьицу. Этому платьицу 25 лет. Оно у меня висит в шкафу на выход. Или на вынос. В платьице. Да? На какой выход? Ты его хоть раз одел в жизни? Выход хоть один был у тебя? Не было. Пусть висит. Я его трогать не буду. И всю жизнь человек ходит в драненьком халатике. Но хорошее платье так и пролежало. Потом оно не модное стало, все равно никому не нужно. Пусть лежит. Я когда был маленький, удивлялся все время, почему в шкафу этом, в стреляжах стоит, не стреляж, как называется, в серванте стоит хрустальная посуда, а пьем из алюминиевых кружек. У меня никак не сходилось. Я все время туда лазил, а меня били по рукам. Не тронь, святыня, алтарь. Можно посмотреть. Представил, как ты пьешь из хрусталя? Вот все. Никогда больше не попьешь. Можно же жить хорошо? Можно. А вдруг разобьется? Привязанность в уме, видите? Вдруг разобьется. Вы заходите, допустим, в гости кому-нибудь, и вам сразу, вот только зашли, и вам сразу говорят: обувь снимай, по ковру не ходи, бочком, 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 бочком. Сюда не садись, табуреточка, вот видите, табуреточка. Вот на табуреточке сидите, вот новый гарнитур. Не садитесь, пожалуйста. Как вот в том зале старом. Зачем-то поставили эти кресла, если на них сесть нельзя. Помните, да? Бегала, орала на всех. Не кладите, не садитесь, не трогайте, не живите вообще, улетайте все отсюда. Для чего зал? Зачем привезли гарнитур? Чтобы сидеть? Нельзя. Таким образом, мы видим, что привязанность в уме порождает плохие отношения. Купили ребенку игрушку. Не играй, сломаешь. То же самое. Зачем оно же, чтобы стояло? Таким образом формируется судьба. И вот так-то мы и живем, она нас держит. Точнее, мы сами себя держим своими глупостями. Судьба – это отработка наших желаний и поступков, идущих с прошлого. С самого начала нашей жизни есть глубокая вера, что другого варианта жизни нет. Вера, что по-другому не может быть. Привязанность в уме заключается в том, что родители говорят своему ребенку: ты должен работать, как я. Я проишачил всю жизнь, и ты ишачь. Если ты не будешь ишачить, я не буду с тобой разговаривать. В армии меня били деды, и я тебя бить буду. Потому что меня били. Зачем ты меня бьешь? Потому что меня били. Вот на. А молодой скажет: меня били, на. Передается по цепи ученической преемственности. По парампоре. Кто в армии служил, тот знает. Как вы это остановите, этот процесс? Это невозможно, потому что есть привязанности, они находятся в разных уровнях. Следующий момент. Влюбленность, например. Увидел красавицу, все, оставил жену. Привязался к ней, оставил жену. Почему так происходит? Потому что была привязанность изначально не к душе, а к телу. И женщины больше всего этого боятся. Когда они смотрят в зеркало, видят, что у них уже все расплывается. И у них начинаются истерики. Все болезнь щитовидной железы. Очень сильно с этим связано. Потому что здесь находится эмоциональный центр. Вот здесь, на щитовидке. И женщины чаще всего этой болезнью болеют, потому что их эмоции сильнее мужских в 6 раз. И они очень сильно боятся потерять молодость, потерять красоту, потерять свое положение. Почему они боятся? Потому что их мужчины защищают, потому что мужчины очень привязаны к телу. А почему ты ушел с красавицы? Потому что я так хочу. А почему ты так хочешь? Не знаю. Я так хочу. Все. Мне с тобой плохо, с ней хорошо. Никакой логики. Вот это называется поведение адхарма. Дхарма – это выполнение долга. А адхарма означает «не», «не по дхарме». Соответственно, начинается карма. Также дети. Дети с самых детских лет, с самых своих ранних лет очень сильно привязываются к этому миру. Никто их этому не учит. И говорят, ты должен закончить эту школу, копи больше, набирай, ни с кем не делись. И дети, они уже привязываются с самых ранних возрастов к своему положению. У них есть уже предвзятое понимание, в чем заключается наш долг. Мой долг это по карьере пройтись, там, по головам, по людям идти, к своей цели. Они идут и думают, что будут счастливыми. Так происходит с каждым из нас. Привязанности могут возникнуть и в разуме. Это еще страшнее. Мы будем по Юпитеру подробно это изучать, как рушится вообще судьба человека в целом, как он доходит до стрессов и до жутких депрессий. Это тоже возникает из-за привязанности в разуме. Сейчас эту тему не будем раскрывать, это по Юпитеру будет глубоко рассматривать. Следующий момент. На выполнение цели нужно давать обеты. Это дает силу идти к цели. Многие люди не могут достичь какой-то цели из-за того, что они ее не оформляют в своей голове. Что значит не оформляют? Они не понимают, зачем вообще я живу и для чего. Жизнь сводится просто, как, знаете, амебиоз. Главное, чтобы что-нибудь забросить в живот, и все, и вовремя, чтобы вышло. То есть нет никакой идеи существования. Поэтому и жизнь замирает, она становится однобокая. С возрастом. Смотрите, работа, дом, диван. Работа, дом, диван. Работа, дом, диван. Вот так продолжается. Потом начинается депрессия. И вот эту депрессию можно снять только через телевизор. Включается телевизор, и там какие-то картинки бегают, какая-то жизнь идет. Вроде как легче становится жить. Но обратите внимание, что с возрастом эта проблема усугубляется. Все хуже, хуже и хуже становится. Тяжелее становится жить. Заметили? Жизнь становится однобокая. Друзья от тебя уже уходят. Общество, общение становится меньше. То есть мы полностью закрываемся, как в коконе живем. Таким образом, это указывает на деградацию в сознании. Что человек не развивается. Мы тоже это по Юпитеру будем проходить. Следующее, что нужно понять. Знание может сжечь карму за многие жизни. Сжечь карму можно прямо в этой жизни, всю. Дотла. Если знать, как это делать. Поэтому существуют обеты. Например, муж дает обет перед женой и перед Богом в церкви, что я обязуюсь перед Богом или там перед священным огнем во всех религиях по-разному, так или иначе, перед Богом, что я буду эту женщину защищать. Это обет. Вот этот обет дает силу мужчине следовать ему. Так вот, гражданский брак, наоборот, разрушает мужчину, разрушает семью. Это означает, что никто никаких обетов не дает, мы просто живем вот так, знаете, ва-банк, как на вулкане. Когда взорвется, непонятно. Обеты нужно давать периодически. Например, мужчина дает обет, я буду учиться, пока не женюсь, пока не закончу учебу, не женюсь. Все, баста. Вот это реальная вещь, с помощью которой можно добиться успеха, давание обетов. С завтрашнего дня я даю обет. И раньше как в Египте тюрьма делали? Вот так палец вверх поднимали большой, вот так, и говорили, я даю обет. Такой-то, такой-то, публично. Что это будет достигнуто. И он идет к этой цели. Поэтому обет нам нужно давать на свадьбе, и по поводу венчаться надо или нет, надо. Это гораздо важнее, чем вот этот брак, который люди сейчас думают. Но лучше всего венчаться и еще зарегистрировать в государстве. Получается, защита идет и от Бога, и от государства. В противном случае этот брак считается недействительным. Но мы же современные, да? Нам это все не надо. В результате женщины брошены, а мужчина продолжает дальше развращать людей, женщин других. Например, когда мужчина не учился науке самоотречения, он не знал, что такое отречение, как нужно вовремя пресекать свои чувства, он не может иметь защиту от влияния другой девушки. Например, жена у него состарилась, появляется какая-то молодая девушка, у него все вспыхивает желание, вожделение вспыхивает. И он не может противостоять этой силе. И он просто, как этот козлик, идет за ней. Он так ему цып-цып-цып-цып, и он идет. И ничего не может сделать. Но вот запомните, что такого мужчину женщина не будет уважать. потому что он уже потакает своим чувствам. И каждая женщина знает, чем больше он бегает за ней, тем меньше она его любит. Ей не нравится эта идея. И чаще всего такие мужчины, они неверные. Также женщина, ее тоже никто не учил, что такое отречение. Она не совершала аскез в детстве и в юношестве. Например, аскеза для девушки молодой – это быть целомудренной до свадьбы. Это аскеза. Все гуляют, все наслаждаются, а что, мне нельзя, я тоже хочу. Почему мне на дискотеке не потанцевать? Пойду потанцую. Потанцевала, принесла в подоле. Дальше что? Мужа нет, ничего нет. Потом замуж выйти не может, потому что уже с ребенком. Это же жизнь. Факт или нет? Факт. Просто потому, что я хочу. Поэтому отречение – это очень большая сила, которая дает человеку рамки, сдерживающие. Отречение означает, что человек способен правильно жить и быть свободным от желаний, чувств. И они могут родиться в телах животных. Если он не может отгородить себя от чувств, он может родиться в телах животных. Как ведут себя животные? Просто понаблюдайте за ними. Вот сколько вы собаке не давайте, вот у нее уже такое брюхо будет, она будет жрать все равно. Все, у нее уже лезет со всех щелей. Она лежит вот так вот, и все равно жрет. Да? То есть животные, они не знают предела. Сколько коту сметаны не давай, он будет есть. Пока живот не набьет. Но что самое еще интересное, обратите внимание, а животные не болеют ни с вареньем желудка. Они объедаются, но они не страдают этим, потому что у них очень сильное пищеварение. Уже все продумано, что эта душа хочет так жить и хочет так наслаждаться. На такое тело. Кто-то хочет спать с утра до вечера. Идея его существования стала сон. И с этого момента он идет в тело животного, которое будет спать. Например, медведь. Медведь полгода, лапу в зубы, все, вперед. Нет проблем. Ну, попробуй полежи сутки. Спина ломит, все болит. Невозможно, нам нужно действовать. Один не может преодолеть какую-то мелочь со своей женой и страдает, потому что он просто не может отречься от идеи, хватит ее узурпировать. Оставьте ее в покое. Как я ее могу оставить в покое? Как? Не могу. Хочется ей сказать что-то. И так всю жизнь. Отречение означает, человек способен правильно жить и быть свободным от желаний. Еще раз повторяю. Так что человеческое тело предназначено для самоосознания и для совершенствования души. Это предназначение этого тела, предназначение этого микрофона – звук давать, предназначение компьютера – считать и писать тексты, работать с ним. Предназначение человеческой формы жизни – это отречение и самоосознание. Потому что только в этом теле это можно сделать. В теле коалы вы этого не сделаете. Будьте на ветке вот так висеть. Вы знаете, что они, когда съедают всю ветку эвкалиптовую, им лень слезть? Знаете об этом? Они иногда падают на землю, падают. И эти бойскауты бегают и их переставляют с одной ветки на другую. И то они так жуют, вот так, смотрите. Им лень даже жевать. Очень ленивое тело. Иногда они могут так, утром эти австралийцы выходят, у них на машинах там эти спят, коалы. Ну, упал на машину и лежит. Ему лень. Такое тело тоже можно получить, если очень сильно лениться. И пока он очень сильно не истощает, когда он становится худой, очень худой, вот это вот животное, оно начинает уже как-то двигаться к дереву. Голод его заставляет работать. Такая вот лень жуткая. Есть другой вид, другая крайность. Чрезмерная активность, как муравей. Носится с этим палкой туда-сюда, туда-сюда. Видели? Бегает, весь день бегает. И когда ему говоришь, что ну, отрекись от труда, сядь, отдохни, подумай, посмотри, какое красивое солнце, какие вот прекрасные там виды. Ну сядь, некогда, бегать надо. Зачем бегать-то тебе? Ну сядь, отдохни, некогда. Вот, например, в Сочи местные не купаются. Я вас спросил, сколько раз вы ходите на море? Я говорю, а мы не уже лет 10 не ходим. Почему? Некогда. Бегать надо. В горах, например, туристы приезжают с Москвы, там вот с Омска там приезжают, там на Кавказ, по горам лазят, красивые места. Местные ничего не знают. Я когда приехал, там столько мест нашел интересных. Говорит, вы знаете, у вас вот то есть, вот там пещера есть, вот там пещера, там камни драгоценные. Да? Правда? Ой, извини, надо бежать. Очень важно перед сном вымыть всю квартиру. Всю. Всю. Потом еще все полки перебрать, все книжки. И заодно протереть телевизор. Время уже 3 часа ночи. Что я еще не доделал? Ковер не пропылесосил. Но я уже не могу. Завтра. Нет, завтра нельзя. Завтра у меня другая беготня. Мне надо сегодня это сделать. Особенно это любят бабушки делать. Заметили, они переставляют вещи с одного места на другое. С одного места на другое. Переставляют. У них меняется все время. В семье, когда скучно становится, они говорят, давай перестановку сделаем. Давай. Как переставим? Давай теперь кровать вверх ногами поставим. И матрас сверху кинем. Экзотика какая-то. Здорово. Разнообразие – мать наслаждения. Поэтому хочется что-то менять в своей жизни. Но это все пустое. Это как муравей бегает. Поэтому может получить тело муравья в следующей жизни. Понятно, как это происходит? Как реинкарнация происходит? По желанию, как по действиям человеку. Он же это культивировал. Всю жизнь мужчина занимался тем, что тягал штанги и толкал в гири. Он стал специалистом в этом деле. Нет проблем. Слон с рождения хоботом поднимает бревно. Легко. Все. Заказ. Получили, распишитесь. В людей реинкарнируются. Вы же люди все. Я же не с слонами разговариваю. Нет, вы не будете. У вас есть интерес. Вы не будете. Будете дальше людьми. Но тряпок будет меньше. Можно махать тряпки, но это вовремя надо все делать. Это не означает, что мы должны теперь все бросить, ничего не делать. Просто всему есть свое время. Время для духовной практики, время для работы, время для отдыха. Я сейчас говорю про крайности, которые возникают в сознании человека из-за того, что он очень привязан к своей деятельности. Очень важно, какая модель будет, какая модель хард-диска будет стоять в моем компьютере. Что там написано? Очень важно. Я гоняюсь, полгода ищу этот хард-диск, и он работает точно так же, на 1 гигабайт больше памяти. Полгода грохнул. Заметьте, что у них такая болезнь есть. Они все меняют. Только поставили новое, и надо менять. Опять новое, опять надо менять. Но что самое интересное, они не могут им пользоваться. Потому что они все меняют. Видите, как привязанность к чему приводит. Привязанность приводит к жутким страданиям. Пишите, сила привязанности равна силе страдания. Вот сейчас этот компьютер у меня упадет на пол. Он скажет, ну упал, не повезло парню. Ну что? А у меня так будет. Вот здесь. Деточка. Видели, как они закрывают компьютеры? Вот так. Смотрите на лицо. Как вытирается, берет эту тряпочкой. Вот так. С любовью и преданностью. Любовь означает. Означает, что мы вкладываем психическую силу в вещь. Подходит жена. Твой компьютер так раз. Деточку мою, я тебе... У него адреналин так сказал, раз в кровь. Обратите внимание. Если вы по ковру пройдете, в сапогах. Не делайте больше так. Пожалуйста. Такова сила привязанности. Как один мужчина рассказывал, что он говорит, в гараже ему хорошо было. У него сердце болело, он в гараж приходит, раскладушку ставит, лежит ему хорошо. Сердце не болит. Еще так ночью, говорит, спит, я говорю, сплю, так. Здесь машина. Здесь. Все. Иногда многие так можно намотать там на руку, чтобы там чувствовать машину. Вот вес, он присутствует здесь, рядом со мной. Сплю. Живут прямо в гаражах. У него дом-гараж. Это не просто так. Там его сознание. И если эта машина сломалась, вдруг он ходит угрюмый, подавленный. У меня одна знакомая есть. Я пришел к мужу, говорю, ой, не трогайте его. А что, у него машина сломана. Ходит, страдает. Это сила. Это очень большая сила. Я вот сейчас говорю, но сам от этого не свободен. Потому что действительно привязанность-то есть. Да, действительно вещь дорогая, вы за нее деньги отдали. Но нужно быть готовым, что она вам принесет страдания. Не нужно так сильно к ней привязываться. Ну, немножко вы пострадаете, конечно, но такого шока не будет. Пишите, чем меньше отречения, тем больше рабства. Очень важная работа. Я столько лет хотел эту работу, я ее получил. А вот начальник издевается надо мной. А иногда он предлагает мне сексуально-интимные связи. Ты хочешь работать здесь дальше? Он говорит, да, да, смотрите, да, хочу. Вот так говорит. Вот приходи сегодня ко мне вечером, удовлетворишь меня, и ты станешь там начальником такого-то там, или еще чего-то. Вы знаете, что сейчас сильно распространено? Сексуальное домогательство на работе. У вас, может, еще и нет. Но вот в Америке, уже в Петербурге, и в Москве это уже развито очень сильно. Секретарша означает проститутка. Знаете, как секретарша выбирают? Проверяют ее, как она. Хорошо она это делает или нет? Я серьезно говорю? Это означает, что мы очень привязаны. Например, одна медсестра рассказывала, мой пациент, говорит, издевался надо мной. Я, говорит, ухаживал, он издевался надо мной. Ты привязан к его деньгам? Да. Вот терпи. Запомните, рабство возникает из-за привязанности. Очень привязаны к работе. Это означает, вы разрешаете им с вами так обращаться. Но мы считаем, что он негодяй, он виноват. Он негодяй, да, он за это еще поплатится. И очень скоро. Но это не означает, что мы тебя должны вот так себя вести. Посмотрите, издевается над рабочими. Вот спрашивается, зачем работать на предприятии, где не платят зарплату уже несколько лет? Просто бы все ушли и все. 5 лет им не платят. За 5 лет можно было найти другую работу? Есть такой анекдот. Сидит президент, спрашивает, ну что, люди на работу ходят? Да. Платят? Нет. Может быть, за вход 10 рублей брать? Так и, а это не это анекдот, но вот в жизни так и происходит. Чтобы устроиться на работу, ты платишь деньги. Ты сейчас месяц, так и есть по жизни. Плати, но я тебе ничего платить не буду. Ты плати. Хочешь еще больше, еще плати больше. Но работать как-то ведь надо. А почему он идет наем? Да потому что он думает о себе, он не хочет заняться каким-то полезным делом. Он думает, что я имею профессию, у меня есть диплом, вот у меня диплом. Видите диплом? И я должен работать по этому диплому. Почему он это все испытывает? Потому что он привязан к своему диплому. Он говорит, ну я же отдал 4 года. Я привязался уже во времени, что я отдал 4 года. Поэтому я не могу найти себе другую работу. Поэтому мне придется пойти на что? На унижение. Но я вам точно говорю, что некоторые дворники зарабатывают больше, чем профессора. Они бутылок собирают 5 раз больше. У них все есть. Ну я, как я буду работать дворником? Да вы что, это же не престижно. Привязанность в уме лежит. Слово престижно, не престижно, только у нас в голове. Какая разница, что тебе так платят деньги, что так? Какая разница, что делать? Вы согласны? Что тут плохого? Убрать пол, что плохого? Если другого варианта нет. Я говорю, если другого варианта нет. Что тут плохого? Я не согну своей головы перед судьбой. Меня никто не сломает. Бог меня не сломает. Я буду унижаться, меня будут эксплуатировать, как хотят, издеваться, но я не пойду никогда мыть пол. Вот поэтому его будут, над ним будут издеваться. Вы просто попытайтесь понять метафизическую идею. Это на тонком плане работает. Человек, который не привязан ни к чему, его никто не сможет унизить. Никаких шансов его унизить. Если вы не сделаете так, я вас уволю, увольняете. Нет проблем. Все. Кармы нет. Все. Что он еще может сделать? Как он еще может вас унизить? Но мы считаем, что я эту работу боюсь потерять. Поэтому мне нужно гавкать, допустим, в зале на людей, как это мы видели. Не дай Бог, вы протрете своими шубами мое кресло, меня уволят, не дай Бог. А то, что люди не будут приходить дальше и работать, не будут работать, меня не волнует. Привязанности. И так происходит в нашей жизни. Пишите, отречение дает свободу. Хочу берется из прошлых желаний и поступков. Он становится марионеткой прошлого.